Алекс Чижовский. Гард. Одаренный. Читает Дмитрий Машкович. Капитан Сергеев последним выпрыгнул из десантного отсека бронетранспортера и, сев на корточки рядом с пыльным колесом, открыл пакет. Подсвечивая тусклым фонариком, изучил приказ. Проверка аула под названием «Верхний Лабаш». Меры секретности были обычным делом. По всем документам, колонна двигалась в станицу Гурджипская, которая располагалась совершенно в другом направлении. Капитана немного настораживало, что на этот раз командование выделяло значительные силы. Обычно для такой операции хватало 28 человек его подразделения. Но сейчас в двух грузовиках прибыли еще и бойцы внутренних войск, «Ваваны» на армейском сленге. Как он уже успел узнать, операция ставила своей целью уничтожение полевого командира Тасханова, который предположительно прятался в этом селении. По сведениям военной разведки, там засели как минимум 8 боевиков. Предстоящая операция капитану сильно не нравилась. К аулу вела единственная дорога, а местные горные тропы у него доверия не вызывали. Планом предусматривались любые варианты возможного развития событий, и Сергеев готовился выполнить приказ. Подразделение состояло полностью из контрактников, и в своих людях он был уверен. Капитан дождался, пока подчиненные покинут машины, и взмахом руки показал на обочину дороги, где выстраивались бойцы. Внимание! Южнее, на расстоянии 18 километров, расположен аул Верхний Лабаш. 27 дворов и мечеть. У нас есть 4 часа, чтобы добраться до места. На этот раз с нами ваваны. Они пошумят, а мы постараемся накрыть отходящих боевиков. Поэтому порядок действий следующий. Занимаем позиции, а затем ждем колонну. Сухощавый мужчина в потертом камуфляже несколько секунд разглядывал планшет, обдумывая предстоящую операцию. За его спиной негромко рокотали моторы бронетранспортеров и грузовиков. Остальным участникам рейда предстояло дождаться выдвижения основной группы. Младший лейтенант Смушко и его тройка – передовой дозор. Есть. Герман и Штырь – вправо. Кот, Горыныч, ваша левая сторона. Держитесь на удалении прямой видимости основных сил. Бульбаш и Антонов – замыкающие, тоже соблюдая дистанцию визуального контакта. Марш совершаем в 3 этапа. Первый – короткий бросок до перевала. Второй – между холмами до зеленки. Третий – по лесному массиву до границы аула. Между этапами – 10-минутный привал. На выходе из зеленки, в 4 километрах от аула, остановка. На месте – рассредоточение и уточнение обстановки. Сейчас у вас есть 5 минут на подготовку и построение в походный порядок. Время пошло. Бойцы группы молча принялись подгонять снаряжение и готовиться к выдвижению. Никто вопросов не задавал. Люди во всем полагались на командира. Дождавшись подтверждения готовности, Сергеев кивнул связисту, и тот, сбросив ранец с радиостанцией, быстро растянул антенну. Капитан кодовым сигналом доложил о начале первой фазы операции. Выслушав подтверждение, он вернул гарнитуру связисту и, дождавшись, пока передовой дозор уйдет вперед, отдал команду основной группе. «Выдвигаемся». Отряд находился здесь на временной основе. Командировка на Кавказ несколько затянулась в связи с ухудшением оперативной обстановки. Сепаратисты никак не могли успокоиться, совершая налеты на поселения, главы которых сотрудничали с федералами. Обстрелы блокпостов и автоколонн сейчас стали привычным делом. Маленькая, но гордая республика взяла курс на независимость. Впрочем, последнее время сразу в 3 соседних горных республиках не прекращалась необъявленная война, которую по телевизору стыдливо называли «наведением конституционного порядка». Спецоперации с одной стороны и подрывы с обстрелами с другой. Если бы мне сказали раньше, что придется когда-нибудь надеть военную форму, я бы долго смеялся. Отцу довелось побыть прапорщиком на каком-то складе, и он мог рассказывать об армейской жизни часами. Собственно, благодаря бате у меня и возникло стойкое отвращение к военным. Началось все с того, что суммы, которую запросил представитель военкомата за белый билет, у меня не нашлось. Родители ничем помочь не могли, они успели уехать из России, когда отец заключил рабочий контракт по своей специальности в далекой Венесуэле. Поэтому пришлось отслужить год в мотострелковой части. На самом деле все оказалось не так плохо. Да, было всякое, Но после учебки решение служить по контракту было вполне осознанным. Я понимал, на гражданке мне делать нечего, производства закрывались, а идти за прилавок желания не испытывал. С физической формой у меня все было в порядке, поэтому оказался в мотострелковой бригаде, формировавшейся по соседству, в Екатеринбурге. И, надо сказать, здесь я почувствовал себя на своем месте. После операции «Принуждение к миру» события начали развиваться с катастрофической быстротой. Через 3 месяца бригаду снова бросили в горы. Там мне предложили перевестись в роту спецопераций, что я и проделал, соблазнившись повышенными выплатами и хорошим снаряжением. И вот теперь я, сержант Игорь Антонов, двигаюсь в темноте с напарником, кряжестым снайпером по кличке Бульбаш. Марш-бросок проходил без приключений. Местные в это время обычно спят. Махнув рукой, боец устраивается рядом с грудой обломков. Для засады и наблюдения позиция самое то. С этого места виден кусок дороги и проход в глиняном заборе. Из слов командира мне стало ясно. Предстоит операция «Загон». Такое уже проделывали пару раз. С одного края селения шумят коллеги, а мы тем временем без шума зачищаем убегающих бандитов.